Вот почему все эти идеи вполне уместно назвать космологическими понятиями. Что касается различия между математически безусловным и динамически безусловным, составляющим цель регресса, я бы назвал два первых понятия космологическими в более узком смысле, то есть о мире большого и малого, а два последних – трансцендентными понятиями природы. Это развлечение теперь не имеет еще особенного значения, но впоследствии оно может стать очень важным. Антиномия чистого разума, раздел 2. Антитетика чистого разума. Если сумму догматических учений назвать тетикой, то под антитетикой я разумею не догматические утверждения противоположного, а противоречие между догматическими по виду знаниями, из которых ни одному нельзя отдать предпочтение перед другим. Следовательно, антитетика занимается вовсе не односторонними утверждениями, а рассматривает общее знание разума только с точки зрения противоречия их между собою и причин этого противоречия. Трансцендентальная антитетика есть исследование антиномии чистого разума, ее причин и результатов. Если мы употребляем свой разум не только для применения основоположений рассудка к предметам опыта, но и решаемся распространить эти основоположения за пределы опыта, то отсюда возникают умствующие положения, которые не могут надеяться на подтверждение опытом, но и не должны опасаться опровержения с его стороны. При этом каждая из них не только само по себе свободна от противоречий, но даже находит в природе разума условия своей необходимости. Однако, к сожалению, и противоположные утверждения имеют на своей стороне столь же веские и необходимые основания. Страница 265. Вопросы, естественно возникающие перед чистым разумом при такой диалектике, таковы. Вопрос первый. При каких же утверждениях чистый разум неизбежно впадает в антиномию? Вопрос второй. От каких причин зависит эта антиномия? И вопрос третий. Может ли разум, несмотря на это противоречие, найти путь к достоверности и каким образом? Согласно сказанному, диалектическое утверждение чистого разума должно отличаться от всех софистических положений. Во-первых, тем, что оно касается непроизвольно задаваемого вопроса, а такого, на который всякий человеческий разум необходимо должен натолкнуться в своем продвижении вперед. И во-вторых, тем, что оно вместе со своей противоположностью вызывает не неестественную видимость, тотчас же исчезающую, как только она замечена нами, а естественную и неизбежную, которая все еще сбивает нас с толку, хотя уже не обманывает, и, следовательно, может стать, правда, безвредной, но никогда не может быть искоренена. Такое диалектическое учение относится не к рассудочному единству в понятиях опыта, а к единству разума в одних лишь его идеях. Это единство, как синтез, подчиненный правилам, прежде всего должно согласоваться с рассудком, но в то же время, как абсолютное единство синтеза, оно должно согласоваться с разумом. Поэтому, если единство синтеза адекватно единству разума, то оно слишком значительно для рассудка. А если оно сообразуется с рассудком, то оно слишком ничтожно для разума. Отсюда и должно возникать противоречие, которое нельзя устранить, что бы мы ни предпринимали. Вот эти умствующие утверждения открывают, следовательно, диалектическую арену для борьбы, где всякий раз побеждает та сторона, которой позволено начать нападение, а терпит поражение, разумеется, та сторона, которая вынуждена только обороняться. Поэтому вооруженный рыцарь, все равно ратует ли он за доброе или за дурное дело, может быть уверен в победе, если только заботится о том, чтобы иметь привилегию нанести удар последним и не быть обязанным выдерживать новое нападение противника. Страница 266. Нетрудно представить себе, что на этой арене издавна часто выступали и что обе стороны одерживали здесь немало побед, причем для последней победы, решавшей все дело, всегда старались, чтобы защитник доброго дела один утверждал за собою поле, и чтобы его противнику было запрещено на будущее время брать оружие в руки. Как беспристрастные судьи мы должны оставить совершенно в стороне вопрос, борются ли спорящие стороны за доброе или за дурное дело, и предоставить им сначала решить их спор между собою. Быть может, они, скорее утомив друг друга, чем нанеся ущерб друг другу, сами заметят пустоту своего спора и разойдутся, как добрые друзья. Этот метод состоит в том, что мы присматриваемся к спору между утверждениями или даже сами вызываем его, но не для того, чтобы в конце концов решить его в пользу той или другой стороны, а для того, чтобы исследовать, а не пустой ли призрак сам предмет этого спора, не мираж ли, которого тщетно домогается каждый и который ничего ему дать не может, даже если бы он и не встречал никакого сопротивления. Этот метод можно назвать скептическим, причем он совершенно отличен от скептицизма, то есть от принципа искусного и ученого невежества, подрывающего основы всякого знания, чтобы по возможности нигде не оставить ничего достоверного и надежного в знании. В самом деле, скептический метод имеет своей целью достоверность, пытаясь отыскать в споре, ведущемся с обеих сторон честно и с умом, то, что вызывает недоразумение, чтобы, подобно мудрым законодателям, из затруднений, которые испытывают судьи в юридических процессах, извлечь для себя урок относительно того, чего в их законах не хватает и что в них не точно.